У нас 11 февраля 2008 года. Сегодня мы с вами рассмотрим тему о бесовском превозношении. Вот так это явление обозначено в нравственном богословии. Превозношение есть корень и исток всякого греха. Великий Григорий Двоеслов в своих нравственных книгах перечисляет по порядку 7 смертных грехов и говорит так. Итак, Григорий Двоеслов, 7 смертных грехов. Кстати, вот перечисление 7 смертных грехов, оно несколько разнится. Один святитель одни перечисляет, другой те же, но один-два фигурируют греха несколько иного характера, но все они имеют смертное воздействие на душу человека. Так вот, Григорий Двоеслов перечисляет по порядку 7 смертных грехов и говорит так. «Превозношение есть царица всякого греха. В тот час, как оно побеждает человека и берет в плен его сердце, передает во власть своих воевод, чтобы его умертвили». То есть, видим, 7 смертных грехов, но царица над ними превозношение. Хочется заметить, что превозношение практически человек в себе не видит, потому что не представляет, что это такое. И не ведая, превозносится. А раз не ведает, значит, не может исправить. Ведь невозможно исправить то, чего не видишь. Если человек видит в себе, он кается, вооружается и исправляется. Но когда человек не видит в себе, а это обнаруживается и изливается на окружающих. Мало того, иногда это скрыто в человеке вообще тайно, и даже наружу обнаружиться не всегда имеет возможность. Так вот, превозношение есть мать всех беззаконий. Поэтому Исидор Севильский назвал превозношение «истребление всех добродетелей». Вот творим мы с вами, добродетели, но достаточно превознестись и истребили все доброе, что сотворили. Оно всем им враждебно, и всем им, то есть добродетелям, противоположно. Самое главное в нем – презрение к послушанию. Еще раз, видим, главное в превозношении – это презрение к послушанию. Начиная с детства, когда ребенок не слушается родителей, он уже начинает превозноситься. Что мне родители? То есть, если он вслух так не говорит, у него еще ума не хватает, так сказать. Он это действием. То есть, презрение к послушанию. Начиная с того, еще разговаривать не научился, он начинает действиями, то есть, если ему что-то не нравится, что делают родители, он начинает кричать. Он разговаривать не научился, но он начинает кричать. И он не слушается, он не хочет. Сейчас есть такое страшное явление, когда крестишь ребенка, а он срывает с себя крестик. Он упирается руками, ногами, отбивается, когда его пытаешься помазать миром. Кричит, когда на него одеваешь крест. Ну, говоришь, брат, я ж тебе одеваю, я ж не отнимаю у тебя, чего плачешь-то? А он кричит, рвет, пинается. Вот еще разговаривать не научился. Это, конечно, грех родительский. Потому что вот мы объясняем на крестинах перед началом, что обращать внимание на плач детей нужно, если ребенок голодный, или хочет пить, или если ему больно. В Все остальное – капризы, за них надо наказывать. Потому что не научился говорить, научился командовать. Закричал, все бросились, что тебе сделать? Он понял. Как только закричишь, все на коленки перед тобой станут. Он превознесся. Он уже попирает все родительские желания, он свое ищет. Да? То есть, на свою волю. Итак, вот начиная с детства, презрение к послушанию, и так по всем возрастам, если пройтись, то обнаружим, что и уроки мы с вами потом не хотели делать. Потом, когда начальник нас заставлял то и это делать, что нам казалось не входило в наши обязанности, мы говорили, я это не обязан делать, и вообще это не моя работа. Дальше послушание мужу. Дальше послушание священнику и так далее. Если будем перебирать, мы обнаружим, что у нас сплошь рядом непослушание. И вот тут приходит на помощь самооправдание. Без него никак невозможно. Вот самооправдание, оно помогает нам в непослушании. Я сделал потому и потому. Я не послушалась потому и поэтому. То есть мгновенно высокоумие и гордость обнаружится. Итак, самое главное – это презрение к послушанию. Поэтому оно, то есть превозношение, по общему признанию называется врагом и противником смирения. То есть вот есть смирение, которое открывает путь Царствия Небесное. Помним, что без смирения туда войти невозможно. Помним, что даже верблюд через игольное ушко может проползти на коленях и без поклажи. На коленях. Так вот, для тех, кто не знает, почему верблюд может пролезть в игольное ушко, хочу напомнить, что Господь сказал, что богатому, что верблюду легче пройти через игольное ухо, чем богатому попасть в Царство Небесное. Хочу напомнить, что в то время во всех городах, в том числе в Иерусалиме, рядом с главными воротами были маленькие ворота, которые открывались. Если ночью приходил караван, то они снимали груз за стенами города, и верблюд через это узкое отверстие в стене, и неровное оно, мог проползти только на коленях и без поклажи. Таким образом, горожане себя оберегали от того, чтобы не открыть ворота, а за воротами оказались бандиты, другое войско и прочее. Так без оружия и на коленках. Итак, вот видим, в Царство Небесное можно на коленках, то есть смиренно. А противоположность этому, враг нашему смирению, это превозношение. Степеней превозношения 5, как говорит святитель Григорий Двоеслов в 23 книге. «Знай, что некоторые дары называются духовными». То есть, итак, есть дары у нас духовные. Это благодать, пророчество, творение знамений и другие подобные. Итак, есть у нас дары духовные. «Сказал Ава Дула, ученик Авы Виссариона, когда мы шли по берегу моря, я возжаждал и сказал Аве Виссариону, Ава, я жажду. И сотворив молитву, Ава говорит мне, пей из моря. И тотчас вода сделалась сладкой, и я напился. Потом я зачерпнул воды в сосуд, не захочется ли пить еще? Увидев сие, сказал он мне, зачем ты зачерпнул воды? Я сказал ему, прости меня, Ава, может быть, еще захочется пить. И сказал старец, Бог сущий здесь, и везде Бог. Вот видим, Ава получил не только духовный дар чудотворения, помолился, и морская вода стала сладкой и вкусной. Но еще и видим духовный дар рассудительности и веры. Действительно, зачем с собой набирать воды, если в любом месте помолился, и вода станет снова пригодной для питья? То есть, зачем я, Бог везде, и на этом берегу моря, и чуть отошел дальше, и там Бог. Поэтому нет смысла с собой носить воду. Вот как рассуждали и какую веру имели люди, которые получили от Бога такой дар. Другие дары принадлежат природе, такие как разум, красота, сила. Ава Лунгин спрашивала Аву Лукия о трех помыслах, говоря: «Я хочу странничать». Старец отвечал ему: «Если не будешь удерживать языка своего, не будешь странником, куда бы ты ни пошел. Но здесь удерживай свой язык и будешь странник». Вот это нам напоминание тем, кто думает, что сейчас уеду в другое место, и там буду жить замечательно. Нет, не будем жить замечательно. Этот же язык мы туда увезем, куда мы собираемся уйти. Потом пришел, спрашиваю его: «Хочу поститься по 2 дня. А у Луки отвечает: «Лучше обуздывая худые помыслы». Ава Лонгин спрашивает 3-й раз. «Хочу бежать от людей». Старец отвечал: «Если прежде не научишься жить хорошо с людьми, то и в уединении не можешь жить хорошо». Вот такой дар получил Ава Лукий, то есть разум, рассудительность. На самом деле, если не научишься жить с людьми хорошо, то ушел дома, закрылся, даже на ключ закрылся, телефон отключил, ни с кем не общаешься, но пошли помыслы. Вот помнишь, тот тебе эту гадость сделал, а вот та тебе пожадничала, а та сплетница, а та про тебя такое сказала, а тебе передали. То есть человек, находясь один в комнате, он будет творить зло и ненависть к людям, которые имел и на людях, если не научился их любить и с ними жить дружно. Он враждует. Ведь дело доходит до того, что люди, когда попадают вот в такую, впадают в такую страсть, они даже разговаривать вслух начинают, находясь один в квартире, начинают вслух разговаривать с тем, кого не любят. Перепирается, надо было сказать вот и то, и это, вплоть до того, что даже наскакивает как бы на того, с кем спорит. То есть это мы знаем не только из практики, это знаем из жития святых. Ведь сколько было случаев, когда, описывает игумен, обходит монастырь, слышит, в келье с кем-то разговаривает, а поскольку уже час поздний, не должно быть посторонних в келье, стучится, открывает, смотрит, там монах один, и вот он беседует со своим досадителем и даже наскакивает на него. То есть вот такое явление, оно случается с теми, кто не может, не желает научиться жить с людьми вообще. Иные дары принадлежат случаю, богатство, почести и им подобные. И вот святой подчеркивает, случаи, мы говорим, по привычке, потому что так обычно в мире говорят, но не для того, чтобы верить в случай, как язычники думали, что случай всем управляет, да не будет. Эти блага дарует Господь, кому желает, как желает, когда желает и сколько желает. Еще раз, Господь нам дарует, и Он лучше знает, когда нам дать, в какое время. Сейчас не надо, потом даст. Сколько нам дать? Потому что мы не умеем распоряжаться правильно зачастую тем, что нам Господь дарует. Даровал красоту женщине, а она из этой красоты сотворила соблазн. Разрезала все, что можно разрезать, вырезала, обтянула и так далее. Все, и превратилась в соблазн. Говорит, говорят, что же, если красивые ноги, что же их не показать? Ну, некрасивые, они соблазнительные. То есть, и человек гордится тем, что дал Господь, что ему не принадлежит. Ведь ничего не сделала, такая родилась. Еще раз, вот нам, когда Господь что-то дает, надо всегда думать о том, как нам употребить во благо то, что Он нам дал. Разум, речь, чувства. Только во благо. Особенно речь у нас больше всего. Она обращается во зло нам. Ведь так же и с изобретениями. Вот все открытия изобретения от Бога. Но как только человек что-то, Господь дарует человеку, он тут же это открытие изобретения обращает во зло. Думает, как бы этим, при помощи этого изобретения, лучше убить соседа. Далее расщепление атома. Тут же атомную бомбу сделали. То есть как только что-то нам дается, сразу моментально это превращается в оружие. Появился интернет. И враг туда сразу и порнографию, и сплетни, и всю грязь. Там в библиотеку можно войти, православную, и почитать книжку, такую, которую, ну, трудно достать. А можно тут же сразу враг навалил туда всякого разного. Целая свалка мусорная, помойная. То есть, что бы ни было, сатана всегда пытается все дары, которые нам Господь дает, пытается обратить во зло. Еще раз, как мы должны быть внимательными? Некий старец, придя в одно селение, чтобы продать свое рукоделие, встретил простолюдина, который, окруженный нищими и убогами, возвращался с работы в свой дом. Старец вместе с другим вошел к нему, и простолюдин омыл всем ноги, всех накормил, напоил и успокоил. Узнав, что это был камнесечец, Евлогий, который каждый день всю заработную плату делил с бедными, старец подумал, что если бы этот человек был богат, сколько бы он сделал добра, и стал молить Бога, чтобы он дал Евлогию богатство. Молитва старца была услышана, и Господь сказал ему, «Евлогию лучше оставаться так, как теперь». Но если хочешь, я дам ему богатство, только поручишься ли за него? Ей, Господи, отвечал старец, от рук моих взыщу душу его. На другой день Евлогий, по обычаю придя на работу, начал ударять мотыгой в каменную скалу. И, пробив отверстие, увидел в скале пещеру, наполненную золотом. Задумался Евлогий и решил золото тайно перенести домой. И вот уже нищие забыты, а Евлогий по ночам возит к себе золото. Затем он удалился в Византию, купил дворцы и сделался вельможей. Прошло 2 года. Однажды старец видит во сне, что Евлогий изгоняется от лица Господня. Ужаснулся отшельник и пошел в то селение, где в первый раз встретил Евлогия. Долго ища и не находя его, он обратился к одной старице с вопросом, «Нет ли у вас в селении какого нищелюбца?» Старица сказала ему, «Увы, был у нас один такой, каменосечец, но теперь он стал вельможей и ушел от нас». Старец воскликнул, «Что я сделал? Ведь я убийца». Он сел на корабль и отправился в Византию. Найдя дом Евлогия, он сел у него ворот и стал ждать выхода хозяина. Дождался. Выходит Евлогий, окруженный рабами, гордый, надменный. Старец пал пред ним, воскликнул, «Помилуй меня, я что-то хочу тебе сказать». Но Евлогий вместо ответа приказал бить старца. Встретил он в другой раз Евлогия, и тот опять был бит. Встретил в третий и опять нанес ему раны. В отчаянии он решил вернуться домой, сел на корабль, и тут упал без чувств. В это время во сне он снова видит Господа с гневным лицом, окруженного ангелами, и Господь повелевает им извинуть старца от своего лица, как виновника погибели Евлогия. Но явилась Матерь Божия и стала умолять Господа о прощении. Тогда Господь сказал старцу, «Впредь, не проси того, что не должно. Я возвращу Евлогию и в его прежнее положение». Радостный проснулся старец со слезами. Возблагодарил Господа и Пречистую его Матерь. Что же случилось? умер в Царграде царь Иустин. И любивший Евлогия, а новый приказал отобрать его имение в казну, а самого его убить. Евлогий бежал и, наконец, достигнул своего села. Первым его делом было пойти к скале, не найдется ли в ней опять золото. Но золота не нашлось. Тогда он пришел в себя, сделался нищелюбцем и странолюбцем. Старец, узнав об этом, прославил Бога. Как видим, иногда выпросишь, а потом не знаешь, что делать с тем, что выпросил. То есть, зачастую мы просим то, что нам не ко спасению. Поэтому видится, что полезно, когда мы что-то просим, закончить молитву, а впрочем, Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Пусть будет не как я хочу, но как Ты. Вот этим закончить и успокоиться. Тогда мы будем знать, что если мы получили это по воле Божией, а не по попущению Его. Потому что можем просить, и Господь попустит, вот как этому старцу, который для Евлогия выпросил. Скажет, да, хочешь, на, получи, посмотрим, что будешь делать. Что с тобой после этого будет. Поэтому еще раз, вот что бы мы ни просили, здоровья для себя, для окружающих, заканчивать вот такой смиренной молитвой. Потому что выпросим здоровья для своего родственника, а оно неизвестно, чем закончится. Да? Вот. Начал родственник употреблять алкоголь неумеренно. Начали за него молиться. И просим его, Господь, дай ему здоровье, чтобы он не пил. А с ним еще хуже начинает становиться. Обычно так и приходит батюшка, что делать? Стала читать акафист неупиваемый чаще. А он еще начал хуже пить. Его избили, обокрали и прочее. И человек ужасается. То есть она хочет, чтобы он стал здоровым, а он еще теряет это здоровье. Тогда объясняем, что это Господь попускает горькое лекарство. Потому что если человек спокойно пьет и от этого как-то внешне не страдает, то у него потом печенка повредится, и он в таком состоянии, поскольку сказано, пьяница царство небесное не унаследует, отправится туда, где пребывают бесы. Вот. Вот. А тут горькое лекарство на его больную душу. Раз избили, второй раз обокрали. А третий раз понял, что все беды все-таки от алкоголя. Что пора, может быть, очевидно прекратить. Вот тогда он прекращает, становится здоровым. Духовно, а значит и физически. То есть, еще раз, вот преданность воле Божией, когда мы просим, это для нас с вами, пожалуй, одно из главных условий. Итак, теперь разберем степени превозношения. Первое, мы с вами рассматривали дары, а теперь степени превозношения. Первая степень превозношения, когда у тебя есть некоторые из перечисленных благ, ну, то есть и разум, и по твоим молитвам что-то там Господь исполняет, и прочие дары. Значит, так вот, если есть некоторые из перечисленных благ, а ты не признаешь, что они от Бога, но смеешь говорить, что они от тебя самого. Ну, как мы говорим? Я добился. То есть все, Бога нету. Я и добился. Я заработал. Вот кто не говорил, я заработал деньги. То есть я и заработал. Помним, до революции такого не было. Слово было, я получил жалование. То есть то, что мне Господь пожаловал за мои никчемные труды, то я и получил. А это уже превозношение. Я заработал. Я достиг. Все, вот там, где я и какое-то действие, там уже Бога нету. Тут превозношение. Мы говорим, Господь сподобил. Я достиг, Господь сподобил. Это Он меня поднял. А я понимаю, что ничего не стою. Вот вспомним назидательный случай с иноком. Ава Иоанн поведал, жил у нас в соседней пустыне инок. Жилищем служила пещера. Это был муж великого воздержания, добывший себе дневное пропитание трудом своих рук. Итак, видим, муж был великого воздержания, вот добродетель, добывал трудом своих рук, то есть плел корзины там и прочее. Все время, день и ночь, он проводил в молитве. Словом, его украшали все добродетели души. Вот добился человек. Все добродетели. Сидит в пещере. Но, возгордившись столь отрадными успехами, он стал уповать на свое мнимое совершенство, а не на единого Бога, и себе самому ставил заслугу свои добродетели. Заметив такое превозношение духа, искуситель тотчас поступил к нему и расставил для него сети. Однажды к вечеру он явился в виде прекрасной женщины, как будто бы заблудившись в пустыне. Как бы утомленная после страшного труда, она подошла к выходу в пещеру. Гостья бросилась к ногам отшельника и умоляла жалиться над нею. «Я укрываюсь в пустыню, но ночь застигла меня несчастную. Позволь мне отдохнуть в уголке твоей пещеры, чтобы не сделаться добычей зверей». Под предлогом сострадания инок ввел ее в глубину пещеры. «Зачем же ты блуждала по пустыне?» – спросил ее отшельник. Она очень ловко выдумала причину и, рассказывая, примешивала к речи тонкий яд ласкательства и женского обольщения. Выставляла себя то невинной, достойной сожаления жертвой, то, выражая нужду в покровительстве, она очаровала душу отшельника изяществом и красотой речи. Мало-помалу, присыпая увлекательный разговор шуткой, смехом, она шаловливой рукой стала касаться подбородка и бороды инока. И все это со скромным видом почтения. Под конец она все нежнее поглаживала его затылок и шею. Что ж дальше? В конце концов воин Христов очутился в плену. В сердце его закипела страсть, забушевали волны плотской похоти. Позабыл он свои подвиги и свои обеты, и свое назначение. Вот он в глубине сердца уже отдается сладострастной похоти, в тайных своих помышлений, уже преступной связью с нечистой страстью. Глупый, он наклонял выю и становился как конь и меск, то есть как лошак. Им же несть разума. Вот он уже готов броситься в постыдные объятия, как вдруг женщина, подобно легкой тени, с ужасающим воплем исчезла из его объятий. Тогда множество злых духов слетелись на это зрелище с громким воплем, со злыми насмешками. «А, это ты, превозносившийся до небес, теперь не сдвинулся до ада. Теперь понимаешь слова «всяк, вознесяйся, смириться». Тогда он, как бы помешавшись в уме, не вынося позора обольщения, обманывает себя сам еще сильнее, чем был обманут демонами. Вместо того, чтобы подумать о восстановлении своего духа, о возобновлении борьбы, вместо того, чтобы искупительными подвигами, слезами и сокрушением сердца изгладить вину прежнего самопревозношения, он в отчаянии предался, по слову апостола, всякому нецеломудрию и неправде. Вернувшись к мирской жизни, он сделался добычей дьявола. Теперь он избегал даже свидания со всеми святыми, чтобы кто-нибудь спасительными советами не извлек его из погибели. Разумеется, если бы он пожелал, как прежде, вести воздержанную жизнь, он без сомнения возвратил бы прежнее достоинство и благодать. Вот какого заслуживается страдания этот инок? И вот это повествование жития святых, оно очень характерно и показательно для всех времен, для любого сословия и для любого положения. Помним, что святые отцы учат, что если даже мы считаем себя мокрой соломой абсолютно, которую не может зажечь ни одна блудная страсть, то сидение с глазу на глаз, непринужденные речи пустые, они приводят к тому, что эта солома высыхает и потом вспыхивает тогда, когда ее вообще не ждешь этой вспышки. Вот как с этим старцем. А за что бывает? За превозношение. Возомнил себя. Мало того, видим, когда случилось, что он обнаружил, что бес его над ним надругались. Тут бы ему: «Господи, прости, я этого заслуживаю». Но ведь как же, человек считал себя таким, и вдруг я не такой. Оказывается, я не то. Многие унывают от того, когда считают себя праведниками, и вдруг обнаруживают, что живут совсем неправедно, что, кажется, и то грех, и это творят, и тут творят, и здесь не могут выкарабкаться. И тут по гордости начинают унывать и отчаиваться. Да? Как я такой, и вдруг я такое сотворил. На самом деле, тут бы сказать: «Господи, я всего этого заслуживаю, такой я и есть, но ты меня исправь, ты мне помоги». Итак, вот другой случай с преподобным Макарием. Однажды, когда святой Макарий сидел в своей келье, предстал ему ангел, посланный от Бога, и сказал: «Макарий, не бойся нападения невидимых врагов, потому что наш благой владыка не отступит от тебя и не перестанет поддерживать тебя. Мужайся, укрепляйся, храбро побеждай, начало и власти противные. Но деланием твоим не превозносись, чтобы божественная помощь не оставила тебя, чтобы ты не пал падением дивным». Вот это и к нам обращение. Мужайся, укрепляйся, храбро побеждай. Для чего мы здесь собираемся? Чтобы вот и навыкнуть храбрости, стойкости, правом пути. Но, видишь, только не превозносись, чтобы не пасть. Блаженный Макарий отвечал, вливаясь слезами: «Чем превозноситься мне, когда душа моя, подобно развратной блуднице, питается смрадом нечистых помышлений, приносимых бесами?» Вот тут это наш должен быть такой ответ. Потому что какие бы мы с вами добродетелями не обладали, кто может дерзнуть сказать, что я не принимаю от бесов нечистых помышлений? И не всегда успеваю их отогнать. Ведь мы помним, что если мы получили нечистые помыслы, хульные, какие угодно, если мы тут же отогнали и не остановились на них, они нам в грех не вменяются. Вменяются в грех, когда мы остановились и начали их пережевывать, смаковать, разбирать, рассматривать, вот тогда вменяются в грех. Так вот, кто из нас может сказать, что я ни разу не остановился, не увлекся этими худыми помыслами? А раз так, значит, вот пусть будет нам для памяти. Как только враг изнутри начнет за что-то подхваливать, так же тут же и сказать: а чем мне хвалиться? Смрад один в душе от худых помыслов. Дальше. Вторая степень превозношения. Когда ты признаешь, что эти благие дары у тебя от Бога, но не благодаришь, а считаешь, что они тебе полагаются, что ты достоин их иметь. То есть вот дали мне, я такой и есть. То есть не благодарим. Чаще всего где это наблюдается? Это когда после человек совершения какой-то работы не молится, не благодарит Бога. Вот если человек после работы не молится, значит, он считает, что все, что он сделал, сделал сам своими силами. Правда, Бог дал, да, этот талант, он признает. Да, Господи, ты мне дал, но сделал я это сам. То есть не благодарить Бога. Это вторая степень превозношения. Если мы рассмотрим свою жизнь, то обнаружим еще ряд превозношений. То есть вот этого случая, когда мы признаем, что от Бога, но благодарности к Богу за это не испытываем. Третья степень превозношения. Когда ты полагаешь, что у тебя есть нечто особенно благое, чего на самом деле у тебя нет. Итак, а когда мы считаем, что у нас есть что-то особо благое, чего на самом деле у нас нет. Вот, кстати, что такое хвастовство? Вот когда человек хвастается, это в том случае, если он себе присваивает какие-то достоинства, которыми не обладает. Если он хвастается, то есть если он рассказывает о каких-то делах, якобы хороших, достойных, которые или не творил, или творил не так, то есть как только начинает хвастаться, мы помним. То есть как только рассказывает о своих добрых делах, которые он сотворил, значит, это уже хвастовство. Почему? Потому что мы знаем, что в чистом виде мы добра сделать не можем. То добро, которое Господь нашими руками пытается сделать, языком, умом, мы обязательно в эту бочку с медом, ложку с дегтем. То есть мы обязательно по своей причине, по своей греховности, мы внесем в грех, в любое дело, которое мы творим. Значит, раз мы в чистом виде ничего сделать не можем, так чем превозноситься? Что рассказывать доброго, содеянного? Четвертая степень превозношения. Когда ты презираешь других и жаждешь, чтобы тебя чли как более достойного, чем все. Еще раз. Видим, что если мы презираем других, а себя желаем быть почитаемым, то это степень превозношения. Опять-таки, вот спрашиваю, если спросить человека, вот как, ты видишь за собой этот грех? Ты других презираешь, а себя желаешь быть почитаемым, то есть, чтобы тебя почитали. Желаешь такого? Как правило, говорят, нет. Нет, ну что вы, нет, я других не презираю, и себя я не хочу, чтобы меня там почитали. Тогда спрашиваешь, осуждал? Ну, конечно. А кого мы осуждаем? Мы что, любим? Да мы презираем того. И на фоне худых поступков и слов тех, кого мы осуждаем, мы уже желаем выглядеть почитаемыми. Но мы же так не делаем. Даже иногда добавляют. Я бы так никогда не сделала. Как он такое мог? Все. Еще раз. Вот этот грех превозношения. Мы меньше всего в себе видим. А раз не видим, значит, с ним и ходим, и гибнем. Увидел грязь на себе, почистился. Увидел грех, покаялся, исправился. Итак, пятая и последняя степень превозношения, когда ты презираешь священные законы, не подчиняешься тому, что заповедали преподобные отцы, например, посту или какому другому церковному услужению. Итак, видим, пятая степень превозношения, когда презираем священные законы. На самом деле, вот, кстати, приводят святые отцы, нарушение поста, это самое распространенное нарушение Божьего установления, то есть заповеди Божьей поститься. Самое распространенное. И многие так легкомысленно относятся к этому и находят сколько угодно оправданий. Но дальше, сейчас у женского пола это краска на лице и на голове, мужская одежда и прочее. Вот это, этим попирает человек, притом злонамеренно, закон Божий, считает себя верующим, на самом деле, мало того, что превозносится, еще желает быть почитаемым. Говорит, смотри, какая, как ты молодо выглядишь. Ну и прочее. То есть, если мы нарушаем закон Божий, значит, это степень превозношения. То есть, мы превозносимся над Богом. Любая из этих степеней – грех. Но особенно пятая. Потому что здесь гордец презирает Бога, которому подобает всякая слава, честь и поклонение. Ибо Он наш Владыка и Царь Величия. Еще раз, если человек презирает законы, говорит, не презираю. Ну вот, видится, что человек, если творит нечаянные грехи, но нечаянно, не хотел, сразу вырвалось, оступился. Нечаянные грехи, они простительные. Но вот когда человек злонамеренно творит, тут вот в предыдущем докладе Тамары, слышали, сколько она привела примеров святых отцов по поводу театра. А тут видим, если мы презираем священные законы и, не подчиняясь тому, что заповедовали святые отцы, то, значит, мы превозносимся. Итак, многие бесстрашно садятся перед экраном телевизора и считают себя верующими, развлекаются зрелищами, прочее. Ветвей, то есть дочерей превозношения, 12. Итак, вот мы степени разобрали, а теперь мы коротко перечислим ветви, которые растут из этого превозношения. Значит, сейчас будем разбирать, и каждый будет примерять к себе, как всегда. То есть, когда мы что-то доброе здесь разбираем, это, конечно, не про нас, это делали святые. Воду соленую, пресную превращали и прочее. Но когда мы разбираем страсти и грехи, значит, это мгновенно мы сразу определяем по отношению к себе. Мы сейчас будем перечислять, а каждый будет искать в себе грех. Итак, любопытство. Одна из ветвей превозношения. То есть, это человек говорит, нет, я не любопытный. Спрашиваешь, новости смотришь, а ради чего? Понятно, это новости, это пустые расспросы. Ну, как дела? Какие дела? Ну, как дела? Вот где встретились, как дела? И та начинает рассказывать дела. Дела всех своих соседей, родственников. Кто пьет, кто хулиганит, кто блудом занимается, кто нерадиво живет. Все новости, все расскажет. Итак, вот она. И при этом, на этом фоне мы же хорошо выглядим. Ведь никто... Встретишься, как дела? А не говорит, ты знаешь, вот вчера осудила, сегодня пост нарушила, а тут молитва не идет. Господи, что ж делать? Ты как с этим справляешься? Вот не доводилось слышать, что вот так две подружки встретились и вот на эту тему говорили. Говорит, а сегодня, представляешь, мужа не послушалась. Представляешь, мужа не послушалась. Это ж какая беда, теперь не знаю, как прощение выпросить. То есть нет у нас этого. Мы этим не интересуемся. Еще раз, вот это любопытство, это, еще раз, пустые расспросы, новости, это ветвь, дочерь, превозношение. Следующее, насмешка. Это подшучивание друг над другом, анекдоты, кинокомедии. Все это из этой области. А у нас запросто анекдоты рассказывают. Бесстрашно. Смеются все. Злорадствуют. Дальше. Тщеславие. Это щегольство. Внешность. Желание похвалы и наград. То есть тщетная слава. И вот эти чаще всего тщеславие, оно во внешнем виде у нас обнаруживается. Но зачем завивать волосы? Зачем завивать волосы? Чтоб красиво, говорит, было. Ну, понятно. Выглядит лучше, чем есть на самом деле. Это и есть тщеславие. Кого соблазняешь? Ты замужем? Замужем. Кого соблазняешь? Муж тебя-то что, не любит такую? Надо завиться? Нет, любит. А зачем завиваешься? Ну, понятно, другим нравится. Ведь помним, что перед мужем ходит не накрашенный, красится, когда на улицу выходит. Хвастовство. Ну, еще раз, хвастовство – это когда мы приписываем то, чем не обладаем, и когда себя в пример ставим. Говорит, я вот так не делаю. Все. Дальше. Самоволие, то есть непослушание. Ну, это у нас сплошь и рядом. Дерзость, то есть непочтение. Ведь дерзко разговариваем друг с другом. Как только повысил тон, все, дерзкий разговор. Говорю, нет, я не держу. Спрашиваю, а что ты таким тоном разговариваешь? Каким я тоном разговариваю? Еще выше. Это я-то? Все. На себя посмотри. Дальше. Отчаяние. Сколько раз мы с вами отчаивались, попадая в сложные ситуации? Еще раз помним, отчаяние от маловерия и неверия. Значит, Бог не всемогущий. Если человек верит, что Бог всемогущий, то все может. Какое отчаяние может быть? Господи, ты мне это попустил для вразумления. Все, вразумился, каюсь, ты все исправишь. Верю. Я надеюсь, такие, что я даже не подозреваю. Дальше. Самоизвинение, вот это самооправдание, оно у нас сквозит везде, везде. Даже когда рассказываем, признаем уже, что мы сотворили грех, но начинаем рассказывать обстоятельства, при которых совершили грех, все покаяние на смарку, потому что есть самооправдание, уже человек не виноват. Да? Еще раз, как только начинаем рассказывать обстоятельства, вот пришла ко мне соседка, она мне то, она мне это, я не выдержала и все сказала. Значит, все, соседка, понятно, уже виновата, мы с вами в сторонке. И так с каждым грехом. Как только обстоятельства, так самооправдание. Дальше, притворная исповедь, то есть лицемерие. Притворная исповедь, это когда человек говорит, каюсь, а сам думает, ну как же, делаю, будет грех делать. Ну, признаешь, это грех. Но расставаться с ним не собирается. Вот это лицемерное покаяние. Приходит и перечисляет. И видишь, так бойко перечисляет грехи. И тогда спрашиваешь. Вот вы перечислили вот это. Вы на самом деле собираетесь больше этого не творить? Не, ну как же, батюшка? Тогда объясняем, что это же лицемерное покаяние. Вы пришли Богу пересказать то, что вы сделали, так Он и так знает, что вы сделали. Бога поставить перед фактом, что я это сделала, да, и пойду сейчас причащаться. Собираемся или нет? Вот твердо. Будем дальше вот этот грех творить или нет? Ведь признаешь, что грех? Ой, батюшка, я еще не готова. Спрашиваешь, ну что надо? Упражнения делать, приседания. Что нужно сделать, чтобы ходить с покрытой головой? Скажем, или не одевать мужскую одежду. Какие нужно курсы заканчивать? Ну вот, тогда иди подумай. Надумаешь, придешь. То есть вот это лицемерное покаяние, это хула на Святого Духа, она не прощается, не понимает человек, что творит. И сказал, каюсь, значит твердо, больше, Господи, не дай мне этого сотворить. Дальше, отступничество. Самоуправство. И самое последнее, привычка ко греху. Итак, вот эта привычка ко греху, которая представляет собой презрение к заповедям Божьим, то есть это когда грех для нас становится нормой. Мы его и за грех-то не считаем. Если грех стал нормой. Эти 12 ветвей отклонений усиливают саму основу превозношения. Если ты хочешь освободиться от превозношения, то избегай и ненавидь подобные дела. То есть, если мы с вами будем ненавидеть любопытство, насмешку, тщеславие, хвастовство, самолюбие, дерзость, отчаяние, самоизвинение, притворную исповедь, оступничество, самоуправство и привычку к греху, если мы это все возненавидим, то мы с вами сможем избавиться от превозношения, укрепиться во всяком случае. Какое внимание мы должны проявлять своим помыслам, словам, делам, чтобы в них не вкралась хотя бы одна из ветвей дочерей превозношения? Ведь помним, все начинается с помысла. Как надо внимательно анализировать те помыслы, которые к нам приходят, чтобы там, не дай Бог, не вкралось вот это превозношение. Или хотя бы одна ветвь. Если хоть одна ветвь вкрадется, то, естественно, она даст плоды. Григорий Двоеслов говорит, что смирение есть знак избранных Божьих. Кто будет вкушать небесное царствие, а превозношение есть справедливый приговор мучимых, ибо они будут усмиренны в аду, где осуждены мучиться вечно. Все идет согласно Господним словам. Всякий, превознащающий себя, смирится, а смиряющий себя, превознесется. Смиряем здесь, там будем наслаждаться. Нет, превозносимся, значит, горе нам. Сколь более ты прославляешь себя, человек, и наедине превозносишься, тем более ты будешь презрен и ненавистен перед лицом Божьим. Видим, как подчеркивает святой, чем больше будем прославлять себя, человек, и наедине превозноситься, тем более будем презрен и ненавистен перед лицом Божьим. А мы с вами, как правило, превозносимся зачастую наедине. Мы в своих глазах такие хорошие, мы ж добрые, мы всем помогаем, мы всех любим, а во всех заботимся. Вот уже и перестирала, и передела, сколько там я сегодня вообще, понятно. И все, превозношение внутри, там один на один. Уже как только увидел кого-то, кто на наш взгляд показался глупым, как он мог такое сказать? Все, этот помысел достаточный, превознеслись. Как увидели, что кто-то делал не то и не так, так и превознеслись. Чтобы уврачевать грех превозношения, Господь попускает впадать и в другие великие прегрешения. Премудрый во всем врач так не сделал бы, если бы гордыня не была самым худшим прегрешением. То есть помним, если Господь заметил, что у нас начинает в нас прорастать и разрастаться превозношение, то тогда Он начинает нас врачевать тем, что попускает нам впадать в различные прегрешения. Царь и пророк хвалился. «Я сказал сразу, я буду непоколебим». По-славянски «азрек в выступлении моем, не подвижуся». То есть «я не буду грешить». Но Господь, чтобы вылечить его гордыню, попустил ему впасть в блуд и убийство. Имеется в виду царь Давид. Он сказал, я не буду грешить. И впал в страшные грехи. И блуд, и убил Урию руками противника. Превозносился Петр, когда Господь сказал апостолам, что все предадут его в руки иудеев и убегут. А Петр ответил, что даже если все апостолы Иисуса оставят, то он его не оставит. Пусть ему будет суждено умереть за это. За такую надменность Господь попустил Петру трижды отречься. чтобы он потом всю жизнь смирялся, с болью переживая свою немощь и не думая о себе уже так высоко. Вот еще раз, когда мы впадаем в тяжкие, то тут бы задать себе вопрос: Господи, укажи мне, где мне уврачевать мое превозношение, где бы мне уврачевать мою гордость. Вот ты мне послал это, помоги мне избавиться. То есть не искать в окружающих, не озираться, кто же виноват, что со мной это произошло. Вот она меня соблазнила, это меня обругало, то есть она виновата, что у меня злоба появилась в сердце, вот, и так далее. То есть, если мы начинаем озираться, искать виноватых, тогда нам как-то не впрок пошло это лекарство. Но если мы видим, что да, Господи, все, справедливо мне это, помяни меня во Царстве Твоем, укажи мне, Господь, непременно укажет. Также и многие доблестные подвижники в пустыне, которые изгоняли бесов из людей, творили великие знамения и чудеса, позже впадали в немалые прегрешения. Нарушение поста, убийство, блуд и другие. Рассказываю некто из отшельников, братьям, находящимся в Раифе. Помыслил я некогда идти в пустыню, внутреннюю, с мыслью, не найду ли кого-нибудь далее меня живущего и работающего Христу. Шел 4 дня и ночи, нашел пещеру. К концу дня вижу, идут буйволы, и раб Божий среди них ногой, прикрыв своими волосами нижние части тела. Когда он подошел ко мне, то подумал, что я дух, встал на молитву. Ибо, как говорил он после, много был искушаем нечистыми духами. Я, поняв это, сказал ему: раб Божий, я человек, посмотри на следы мои и осижи мою плоть. То есть, когда бесы ходят, они следов не оставляют. Мы и из других повествований знаем. К примеру, когда на Соловках к отшельнику явился бес и с лошадями, и с конями, говорит: тебя игумен вызывает, поедем. А после молитвы, когда он исчез, то и следов не осталось. Когда же совершал он молитву, то после «Аминь» посмотрел на меня и, утешенный, пустил в пещеру и спрашивал: «Как зашел ты сюда?» Я же сказал: «Для того, чтобы поискать рабов Божьих, пришел я в эту пустыню, и не решил меня Бог того, что я желал». Потом я спросил его, как он сюда зашел, и сколько тому времени, и как питается, и как, будучи наг, не нуждается в одежде. Он сказал: я был в Кинове Фаваитской, и было у меня занятие ткача. Пришел же мне помысел: выйди и живи сам по себе, и можно тебе будет безмолвствовать и принимать странных, и получишь большие награды, чем за большие награды, чем за труды рук твоих. Видим, сразу ты все больше получишь, и награды, и будешь безмолвствовать. Ну все, пошло превозношение. Когда же я согласился на помысел, тотчас выполнил его на деле. Когда выстроил монастырь, то были заказывающие мне работу. Когда же много собралось у меня излишнего, я старался раздавать это бедным и странным. Враг же наш дьявол, позавидовав, как я всегда, имеющему быть мне воздаянию, уловил меня тем самым, что тщился я сделать против него. То есть, видя некую девицу, раз уже заказывавшую мне работу, которую я исполнял, и отослал ей, внушил ей сделать мне другой заказ. А потом образовалась привычка и излишняя доверенность. Напоследок осязание рук и смех, сожительство, зачав, родили грех. Когда же я провел в нем месяцев 6, помыслил, ныне ли, завтра ли, и через много лет, подвергшись смерти, я получу вечное наказание. Ибо растливший жену, мужнюю, по закону подвергается наказанию и мучению вечному. Какие же мук заслуживает растливший невесту Христову? Таким образом убежал я в эту пустыню, оставив все жене. Придя сюда, нашел пещеру, источник, и это финиковое дерево, на котором каждый месяц плод приносит одна из ветвей, чего достаточно мне на 30 дней, а после начинает плодоносить другая ветвь, и так по очереди дают плоды 12 ветвей. Через некоторое время выросли мои волосы, и когда износились одежды, я стал прикрывать ими нижние части тела. Много же просил я его, чтобы разрешил жить мне в его прежней пещере, но он сказал, не сможешь ты вынести бесовских нападений. Когда, убедившись в этом, я просил с молитвой отпустить меня, и помолившись, он отпустил меня, я рассказал вам это на пользу. Господь также попускает и ложную клевету, чтобы человек некий совершил беззаконие. Так делает во всем премудрый врач, чтобы смирить такого человека, избавить от надменности. Видим, Господь попустил этому иноку впасть в блуд и таким образом его смирил и на большие подвиги подвинул. Но иногда Господь попускает и клевету по отношению к нам, опять-таки, чтобы нас с вами исцелить. Как мы боимся клеветы, как мы ненавидим того, кто клевещет на нас. Ведь Господь же попустит, обязательно придут и скажут, ты знаешь, благодетель скажет, ты знаешь, вот та про тебя сказала то и это. Все, она доброе дело сделала, она нас примирила. Значит, так вот, поведал некий отец, что Ава Даниил пришел однажды в селение для продажи рукоделия. Молодой человек, житель того селения, упросил его войти к нему в дом и сотворить молитву о его жене, которая была бесплодна. Старец оказал ему послушание, пошел в его дом и помолился о его жене. По благоволению Божию жена его забеременела. Некоторые чуждые страха Божия начали злословить. Молодой человек не способен к чадорождению. Жена его зачала от Авы Даниила. Дошли эти толки и до старца. На самом деле, попробуй отмойся. Но чем докажешь? Он послал сказать молодому человеку, когда жена твоя родит, извести меня. Когда жена родила, муж ее пришел в скит, сказал старцу, Бог по твоим молитвам даровал нам дитя. Ава сказал ему, когда будут крестить дитя, сделай в этот день обед и угощение. Позови меня с родников и своих друзей. Молодой человек сделал так. Во время обеда, когда все сидели за столом, старец взял дитя на руки и перед всеми спросил его, «Кто твой отец?» Дитя, показав пальцем на молодого человека, сказала, «Вот мой отец». Ребенку было 12 дней. Все, видевшие это, прославили Бога, а старец встал из-за стола и удалился в скит. Вот видим, Господь не оставил своего возлюбленного чада, старца, без того, чтобы не открыть ложь, клевету и не оправдать. Помним, такое случалось со многими подвижниками. Макария Великого обвинили в том же, и якобы он совершил блуд, и помним, и били его, черепки на него на шею навешивали и прочее. То есть Господь попускает для смирения и смотрит, как мы будем сражаться с этим. Вот тут, что ни один не обозлился, ни второй не обозлился на клеветников. Они, понятно, сочувствие, сострадание испытывали к клеветникам. Вот если мы узнали, что нас кто-то клеветал, значит, что нужно? Тут же помолиться, значит, Господи, не накажи его, прости, не ведай, что творит. Мало того, мне это справедливо. Я столько клеветал на людей, столько, что если бы вся клевета на меня вывернулась, так мне бы худо было бы. Что это клевета по сравнению с тем, сколько я клеветал? Если кто-то не видит себя клеветником, то вспомним. Сколько раз подумал, что вот тот человек, наверное, сделал, а это, наверное, подумал, а тот сказал и специально сделал. А человек, может, не думал, не говорил и прочее. То есть, сколько раз мы подозревали, столько раз мы, как правило, и клеветали на человека. Но мы это мгновенно оправдываем, клеветниками себя мы не видим. Итак, Господь посылает и другие скорби, лишь бы тот не впал в гордыню. Раз преподобный Ануфрий, сподобивший божественного видения, прославил Бога и почувствовал в своем сердце божественное действие духовной теплоты. Но в следующую ночь теплота эта оставила его и объял страх и трепет. Тогда он сказал руководившему его старцу Григорию: «Отче божественный, огонь угас в моем сердце. За что я, окаянный, претерпел это несчастье?» «За что претерпел, спрашиваешь?» – спросил старец. «Ты возгордился, и за это скрылась от тебя благодать Божия. Теперь суждено тебе сделаться посмешищем и радостью демонов, печалью для ангелов и предметом глумления для людей». «Увы мне, бедному, — сказал тогда Ануфрий, — жаль трудов своих, жаль и добрых надежд, братья, несчастный, придешь ли ты в себя?» Он упал к ногам старца и плакал долго, плакал горько и неутешно. Потом встал на молитву, ручьями проливая слезы, и до тех пор молился, пока не почувствовал в своем сердце обычной теплоты. И тогда он смиренно сказал старцу: «Отче, благословен Бог, мне теперь хорошо». Как свидетельствует небесный Павел: «Дан мне пакостник плоти меня мучить, чтобы я не превозносился от величия откровений». Сам Павел о себе так сказал. Вот было у него жало от беса. Мы не знаем, какое это жало. Но он постоянно жало это шевелил в нем. Постоянно допекал дьявол Павла. И, как видим, он признавал это за то, чтобы он не превозносился, поскольку он был восхищен до третьего неба, видел славу Божию. И вот, чтобы не превозносился, ему Господь такое попустил. Он, как помним, он говорит, что я трижды молил, чтобы Господь отнял это жало. А Господь не отнял. Он понял, что все это мне ко спасению. Вот так мы должны относиться ко всем своим болячкам. Что раз Господь попустил, не унывать, не отчаиваться, лечим. Но если не удается исцелить, значит, слава тебе, Господи, это мне для смирения. Значит, дальше. Также мы должны относиться к своим родственникам, с которыми вместе проживаем, если этот родственник нам заноза. Да? С утра до вечера и так далее. Вот все, благодетель. Это, Господь, ты меня смиряешь. Не было такого родственника, так давно уже превознесся. Я уже таким себя великим увидел и прочее. Так сразу обнаруживается. У меня слово, у меня внутри раздражение. Все обнаружил, кто я есть на самом деле. А так о себе возомнил. И так далее. То есть Господь иногда попускает нам или сотрудника такого бойкого, да, который нас и высмеивает, и презирает, и за глаза про нас гадости говорит всякие разные, бесстрашно. Вот, а Господь нас проверяет, как мы будем к Нему относиться. Да? И таким образом врачует, чтобы мы не думали о себе, что мы есть исполнение добродетелей. Когда бьются добродетели с грехами, и добродетель побеждает, то все грехи убегают, а остается только гордыня, которая сражается с человеком до смерти. Запомним, если мы все грехи победим, то гордыня от нас не отойдет, до смерти с нами воюет. Когда ты победил все страсти, то готовься сражаться с тщеславием. Но если ты будешь им побежден, то ты ничего не совершил. Знаете, цена. Бились-бились, уже не пустословием, не празднословием, уже не осуждаем жадность, зависть, ревность, корысть, но отпало. Но вот осталось тщеславие, превозношение, что мы не так живем, как все остальные люди. И все, все, ничего не совершили. Увидел девицу, 25 лет, пробывшую в безмолвии, Ава Серапион сказал ей: «Что ты сидишь здесь?» «Я не сижу», — отвечала она ему, — «я иду». «Куда же ты идешь?» — спросил ее Серапион. «К Богу моему», — отвечала девица. Говорит ей раб Божий: «Жива ли ты, умерла?» Она говорит ему: «Верую Богу моему, что умерла для мира. И кто живет по плоти, тот не пойдет к Богу». Видим, вот она 25 лет в безмолвии и считала, что она умертвила все страсти, что она мертва для мира. Услышав это, блаженный Серапион сказал ей: «Чтобы уверить меня в том, что ты умерла для мира, сделай то, что я делаю». Она отвечала ему: «Приказывай, только возможное, и я исполню». Он отвечал деве, что для мертвого, подобно тебе, все возможно, кроме нечестия. Видим как? Вот все возможно, кроме нечестия. Нечестие, оно обнаруживает в нашей страсти тщеславие и превозношение. Вот как только начинает поносить человека, тут же обнаруживается, человек начинает защищаться, оправдываться и так далее. И обида внутри, и злоба, и все, что хочешь. Вот это наружится тщеславие. То есть, как только начинает поносить, если человек говорит: «Да, я такое есть, прости, ты правду про меня все сказал, да?» Все, нет превозношения, нет тщеславия, не оправдывается. А тут вот, кроме нечестия. И потом сказал ей: «Сойди вниз и пройдись». «Я не выхожу 25 лет», отвечала она ему. «Как же теперь пойду?» «Вот», сказал Серапион, «не говорила ли ты: я умерла для этого мира?» «Очевидно, потому что и мир для тебя не существует. А если так, то мертвый ничего не чувствует, и для тебя должно быть все равно, выйти или не выходить». Девица, услышав это, пошла. Когда она вышла и дошла до церкви, блаженный сказал ей там: «Если хочешь уверить меня в том, что ты умерла и уже не живешь для людей, чтобы угождать им, сделай то, что я могу сделать, и тогда убедишь меня, что ты действительно умерла для этого мира». «Что же, — спросила девица, — должна я сделать?» «Сними с себя платье, как я, — сказал он, — положи на плечи и иди по городу, а я без стыда пойду впереди тебя». Видим, он не сказал: «Ты разденься и иди, а я буду смотреть, как ты будешь идти». Нет. Вот он умер для мира и делом готов это продемонстрировать. Он сказал: «Я сниму, положу на плечо, а ты иди, даже впереди тебя пойду. А ты иди вместе со мной, раздетая». Ну, мертвая же. То есть мертвая, ей все равно, смотрит, не смотрит. Когда покойников переодеваем, они не стесняются. «Но если, — отвечала она, — я сделаю это, то многих соблазню таким бесстыдством, и кто-нибудь скажет, что я сумасшедшая или беснующаяся». «Тебе что за дело, если это скажут? — отвечал ей блаженный Серапион. — Ведь ты говоришь, что умерла для людей, а мертвецу нет никакого дела до того, бронит ли его кто или смеется над ним. потому что он нечувствителен ко всему. Видим, как она сказала, скажут, я сумасшедший и беснующийся, а себя такой не считает. То есть превозношение, я же не такая. Гордость. Тогда говорит ему девица, прошу тебя, прикажи мне совершить какой-нибудь другой подвиг, и я сделаю. А пока я не дошла еще, только молюсь о том, чтобы дойти до такой степени. После этого раб Божий, бесстрастный Серапион, сказал ей, смотри же, сестра, не возвеличивайся, будто ты святее всех. И не хвались, что ты умерла для этого мира. Ты теперь узнала, что еще жива, и угождаешь людям. Я могу быть более мертвым, чем ты. И то, что я умер для мира, могу доказать делом. Именно тем, что равнодушно взираю на него. Ибо не стыдясь и не соблазняясь, могу сделать то, что приказывал тебе. Так научив ее смиренномудрие и сокрушив ее гордость, блаженный оставил девицу и удалился. Если ты целомудренен, воздержан, милостив, и у тебя много других добродетелей, тогда тем более тщательно охраняй от превозношения, которое никогда не уходит от человека, но воюет с ним до самого смертного часа, даже когда все другие страсти больше не смеют приблизиться. Сейчас не одна страсть не приближается, а вот тщеславие, превозношение, оно постоянно воюет. Если ты не будешь хранить себя от этой страсти, то лишишься всех своих трудов. Помни, что фарисей имел много добродетелей, но его победило превозношение. Фарисей, став, молился сам себе так, «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, это наши с вами помыслы, мы не такие, как вон те». Или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, ну, мы тоже два раза в неделю, добродетели. Даю десятую часть из всего, что приобретаю, но мы десятую не даем. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И не только он, но и многие другие доблестные друзья Божьи, прославленные подвижники через гордыню лишились плода своих долгих борений с иными грехами. То есть не только фарисей, но многие подвижники через превозношение лишались всего. Они проводили всю свою жизнь в пустыне, ели траву или сухари, почти через без воды, без любой другой поблажки тела. Но один только гордый помысел были преданы мучению за один только гордый помысел. Как страшно! Еще раз, вот мы с вами постоянно возвращаемся к одному явлению. К тому, чтобы внимательно следить за своими помыслами. Чтобы у нас не было проходного двора в голове. Чтобы мы все-таки анализировали и боялись превозношения, как огня. В Патерике можно прочесть страшную, достойную рыдания и слез повесть. Был в пустыне один подвижник. Он узнал, что умер брат, оставив ребенка 3 лет. Старец отошел в дом, взял ребенка в келью и воспитывал его с великим усердием, вразумляя в чине монашеского жительства. Отрок соблюдал суровый образ жизни и проходил столь великий подвиг, что старец удивился, видя в нем такое горячее движение к духовному. Он постился, бодрствовал, каялся и совершал много другого. Старец прославлял Бога, полагая, что отрок – святой человек. Но когда юноше исполнилось 18 лет, он умер. А старец молился Богу всякий раз, прося явить его, в какой части рая пребывает его племянник. Но на самом деле с 3 лет не видел мира. Так прожил праведно. Но вот так он часто молился, и вот однажды в видении ему был явлен отрок, вместе с зловонным и мрачным. От скорби он громко воскликнул к Господу, говоря со слезами: «Что ж, Божьей милости, разве ты можешь совершать несправедливость, помещая такого добродетельного человека в адское мучение?» Он был девственником и жил в воздержании. Он не ел даже хлеба, а питался только травой и водой. Он непрерывно совершал и другие благие дела. Итак, почему же ты мучаешь несчастного? Когда он это сказал, то услышал голос, говорящий ему: «Не богохульствуй, старче, ибо Бог не может совершать несправедливость. Когда ты вразумлял ребенка чинами подвижничества, то почему же, невежественный ты, не изъяснил ему основы их смирения? Знай, что он считал себя в уме святым, и за это справедливо погиб». Одна мысль возомнить себя святым, а мы с вами хоть маленькие, но святые. Мы уже того не делаем и этого не делаем. Отсюда и на исповеди 3,5 греха, и все. И того. Господь гордым противится. Так что, получите пример, слушатели, и да не превозносится никто, соблюдайте все заповеди, но прежде всего проще относитесь к самим себе, чтобы там быть прославленными вечно. Еще раз, как надо быть внимательным, чтобы не возомнить? Ведь помним, враг, он же и снаружи начинает и подхваливать через людей, и превозносить, и наши добродетели выставлять на показ. Елизар совершил великую победу, когда убил слона, но слон, упав, придавил его. Елизар умер под зверем, потому что тщательно не берегся. Вот совершил победу, слона ударил, убил, слон упал и задавил его. Спрашивается, кто победил? А почему? Не остерегался, ударил и не отскочил, а стоял на месте. Так и ты, когда побеждаешь грех, считай, что убил зверя. Но если ты не будешь хорошо остерегаться, чтобы далеко убежать от тщеславия, ведь победил грех, понятно, внутри вот-вот родится или родится тщеславие, то сама эта победа тебя умертвит. И побежден будет скорее победитель, ибо погибнет от самого себя. Еще раз, сознание того, что победил грех, рождает тщеславие, которое тут же придавит, как слон. Вот победил грех, а он тебя через тщеславие. Как нужно быть осторожным? Самый первый, кто уходит от Бога, и самый последний, кто к нему возвращается, это надменный. То есть, как только надменный, так все от Бога. И надменному очень тяжело вернуться назад через покаяние, через что очень тяжело. Весьма ненавидит и отвращается кроткий и смиренный сердцем от гордых. То есть, Господь. Он свергает гордыню с престола и возносит смиренных. Он смирил Петра с помощью служанки Голиафа Давидом, хотя тут был мал юношей, а убил такого гиганта. Он потопил фараона вместе со всем войском его в море, и многих других гордый всеблагий Бог предал к тягчайшей смерти. И не только людей, самих ангелов, которые превознеслись, он изгнал с небес и осудил на вечные мучения. Видим, ведь корень, за что был изгнан самый большой, самый сильный ангел, ангел света, превозношение, гордыня. Вот родилось все, погибель. Гордыня сделала часть ангелов бесами. А смирение делает человека Богом. Гордыня, понятно, уподобляет бесам, а смирение делает человека Богом. Так что берегись, никогда не тщеславься, ибо у тебя нет причин считать себя лучше других. Ты в беззаконии зачат, во грехе родился, вся твоя жизнь в скорбях и муках, а смерть нечестна. Ты земля, и в землю отойдешь. Вспомни зловонную могилу, в которой кончится твоя слава. Вспомни вред, который тебе доставит тщеславие, и ты совершенно возненавидишь гордыню. Вспомни мерзость, гниль червей. Это ты унаследуешь после смерти. Почему не размышляешь о том, что видишь всякий раз в церквах и на кладбищах? Как они им плакаться, егда помышляя смерть, видя их во гробех, лежащие брата моего, бесславно и безобразно, что убочаюсь, над что надеюсь, то кмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяния. Дважды читаем, дважды мы в каноне читаем. Еще раз, на самом деле смотрим, и нет слез. Но какие слезы? Не жаление себя, не жаление покойника. Слезы покаяния должны быть. Увидел, сказал, Господи, же мне предстоит, что я скажу. Слезы, вот что должно быть у нас. А мы стоим, видим покойника. Есть ли у нас покаянные мысли при виде покойника? Нет. У нас мы обсуждаем его жизнь, как он жил. Начинаем либо хвалить его, либо молчим, потому что вроде, на наш взгляд, неправедно прожил покойник, и осуждаем его. Думаем о том, сколько народу пришло, кто как молится, в чем одет покойник, и как выглядит особенно. Говорит, ну, как невеста. Так и говорят. Вот. Ну, то есть, а вот подумать о том, что, Господи, я же тоже вот так лягу, а что я скажу? Что я скажу? Вот что должно быть у нас постоянно в мыслях. Тогда, если победим грех, помним, он нас не придавит превозношением. Кстати, вот эту вот опасность мало кто видит. Некоторые вообще не видят. Победил грех, начинает превозноситься. То есть внутри уже я этого не делаю. Так гордо, я уже, говорит, не пью, не курю. Все. Все. И придавило его этим. На этом у нас с вами сегодня время истекло.